Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Рабство». Сегодня вторая, заключительная часть. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Второе послание Петра, глава 1, стих 1. «Рабу своему Иоанну». Откровение, глава 1, стих 1. «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа». Послание Филиппийцам 1, стих 1. Так начинали свои послания эти апостолы. Что же они глупы, если они так о себе пишут и сами себя характеризуют рабами Иисуса? Были ли они счастливыми? Был ли Павел счастливым человеком? Был ли Петр счастливым человеком? Был ли Иоанн счастливым человеком? Я утверждаю, что это так, и могу в Слове Божьем это доказать. Они были счастливыми людьми, несмотря на их очень трудную жизнь. Если бы я и все вы допустили, чтобы Господь Иисус во всей вашей и во всей моей жизни был Господом, то мы были бы, во-первых, свободными от греха, и, во-вторых, мы имели бы совершенно другую свободу, о которой мы вообще не знали и не подозревали. И даже там, где мир сей обращался с нами строго по закону, там Господь Иисус может нам вдруг показать свободу в новых областях, если мы Ему разрешим или допустим Ему быть нашим Господом. И лично мне этого во многом недостает. Но там, где я открыл в моей жизни еще одну дверь, где я до этого боялся, если Господь Иисус сюда войдет, то очень жестко будет со мной обращаться. Но когда я открыл ему эту дверь, то очень удивился по поводу того, как приветливо, любезно и мило Господь Иисус со мной обращался. Часто проходят многие годы, пока мы, наконец, отваживаемся открыть Господу Иисусу все двери во всех сферах нашей жизни веры. Как это было бы прекрасно, если бы Господь Иисус полностью был бы нашим Господом. Тогда мы были бы свободны от рабства, страха перед людьми. Человекобоязнь является для многих людей ужасным рабством, таким ужасным, что многое в своей жизни они совершают совершенно судорожно. Человекобоязнь является рабством. От этого рабства Господь Иисус нас все больше и больше освобождает, делает из христиан честных, откровенных, прямолинейных людей, которые находятся в состоянии, чтобы в правильном тоне дать другому правильный ответ. И не лицемерить, как это чаще всего делают на рабочем месте, в бюро, на фабрике, на фирме или в университете, где говорят: «Как дела? Все ясно, все в зеленой области, я во всем справляюсь, господин шеф». В этом мире люди вынуждены уже с раннего утра лгать. Но Господь Иисус освобождает от человекобоязни, поэтому мы можем Ему честно все в молитве сказать, как мы в самом деле чувствуем. Тогда другие удивляются, если мы им говорим, как себя в действительности чувствуем. А теперь мы спрашиваем, как чувствовал себя Господь Иисус на этой земле среди грешных и погибших людей? Как Он смотрел на отношение людей к Нему? собственно, как складывалась его жизнь среди грешных людей. Господь Иисус имел, конечно, самую трудную жизнь, постоянные враждебные отношения, постоянное преследование. Если мы исследуем по этому поводу Евангелие, то находим, что враги Иисуса часто покушались на его жизнь. Напоминаю вам о том событии, когда все слушатели в синагоге в ответ на его сообщение исполнились ярости и хотели преждевременно его убить, как читаем в Евангелии от Луки в главе 4, стихи 29 и 30. «И, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его с горы. Но он, пройдя посреди них, удалился». Приведу также пример по поводу того, что Иисус совершал исцеление в субботу, что у Израиля считалось работой. А Господь Иисус совершил 7 различных исцелений в субботу, за что его фарисеи и книжники особенно преследовали. На эту тему «Исцеление в субботу» на нашем сайте имеется проповедь, в которой я подробно объяснил смысл этих исцелений Иисусом. Приведу один из этих случаев. В Евангелии от Матфея в главе 12, стихи с 10 по 15 читаем. «И вот там, то есть в синагоге, был человек, имеющий сухую руку, и спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботу. Он же сказал им, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро. Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою. И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда, и последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех. За все эти добрые дела, за все исцеления, которые Иисус совершал среди израильтян, враги Иисуса, фарисеи, саддукеи, книжники, а в конечном счете и весь народ, постоянно подсиживали Иисуса, чтобы его убить. Все же, какую трудную жизнь имел Господь Иисус на земле среди людей? Он ежедневно имел искушение ко греху, но тем не менее он был свободен от греха, как читаем в послании евреям в главе 4, стих 15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Господь Иисус, которого постоянно искушали ко греху, когда мы уже давно потеряли бы самообладание и, как говорится, уже пошли бы на баррикады и начали бы вокруг себя бить, там Господь Иисус оставался спокойным и оставался без греха. Что общего имеет это с нашей темой? Обратимся с этой целью в Ветхий Завет, к пророку Исаии. Слово «раб» имеет в Ветхом Завете многостороннее значение. Это слово может означать «раб», «слуга», «служащий» и еще некоторые другие понятия о людях, которые служили царю. Обратимся для этого к пророку Исаии в главе 42, читаем стих 1. Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народом суд, не возопит и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова». Здесь речь идет о Иисусе. Согласно толкованию проповедника Рогер Либи, в слове «острова» пророчески говорится о Европе. Этот проповедник сказал однажды на эту тему проповедь, ибо в Европе Евангелие было прежде всего распространено на островах. Но речь идет главным образом не об этом, но речь идет о понятии «мой отрок». Батрак, слуга, работник, о Божьем слуге, слуга, к которому благоволит душа Небесного Отца. Господь Иисус является слугой Отца. Он, который вместе с Отцом сотворил небеса и землю, такого могущественного Господа мы имеем. В послании евреям, глава 1, стих 1, читаем. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. И вот мы видим его на земле слугой. Он дал Отцу возможность послать себя на землю слугой в плоти, чтобы послужить людям, как читаем в Евангелии от Марка, глава 10, стих 45. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Господь Иисус – слуга, не в смысле раба мира сего, о чем мы выше уже достаточно сказали, но здесь мы говорим о добровольном слуге. В этом мы видим огромную разницу. Я отметил, что на греческом языке слово «слуга» означает «отрок», «батрак», «слуга», «работник» и «раб». Слуга, который добровольно служит. Господь Иисус служил такой сущностью, который и льна курящегося не угасит. Если ты, дорогой слушатель и читатель наших проповедей, имеешь еще немного надежды, если ты символично представляешь собой курящийся лен, курящий фитиль, который уже больше не горит, а только слабо тлеет, только курица, если ты являешься курящимся льном, то даже такой курящийся фитиль Господь Иисус не погасит. Это непостижимо, какой сущностью обладает наш Господь Иисус. До тех пор, пока для любого человека имеется еще малейшая надежда, Господь Иисус не погасит его, этот тлеющий фитиль. Каждую, хотя бы немного тлеющую надежду он хочет превратить в большой свет в жизни каждого человека. Такова его сущность. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя». Все же какой сущностью он обладает? В стихах 18 и 19 этой главы читаем дальше. Исаия 42, стихи 18 и 19. «Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть, кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный, кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа». И что это теперь значит, что мы в этом тексте читаем? Мы читаем «Слушайте глухие». Это сказано о духовно глухих. «Послушайте сюда». «Смотрите слепые». Это духовно слепые. «Смотрите сюда, чтобы видеть». Но затем мы читаем, кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный. Это сообщение выглядит совсем странным. В первой части этого стиха Святой Дух судит о глухих и слепых негативно. А во второй части этого стиха Святой Дух судит о слепом и глухом позитивно, притом судит о нем образцово. И здесь речь идет о Господе Иисусе и Его сущности, о Его кротости, который слеп и глухой по отношению ко греху. Господь Иисус был сознательно слепой и сознательно глухой по отношению ко греху. И это именно то, о чем здесь речь идет. В этом быть совершенно слепым по отношению ко греху, в то время как люди были слепыми и глухими по отношению к Богу. Мы видим полную противоположность. Абсолютную противоположность. Здесь мы видим Господа Иисуса слепым и глухим по отношению ко греху. Он совершенно сознательно шел через этот мир слепым и глухим по отношению ко греху и всех искушений. Он имел очень много искушений, но по отношению к нам он постоянно оставался в полном сознании, оставался слепым и глухим по отношению к нашим грехам. Поэтому Господь Иисус, как Павел, Петр и Иоанн, не был несчастным, но был счастливым. Господь Иисус был на этой земле личностью полной радости, хотя он пережил за 33 года своей жизни до Голгофы очень много трудностей. Имел ли кто-нибудь из нас больше радости в своем сердце, чем Господь Иисус при жизни на земле? Я думаю, нет. Обратимся по этому поводу к нескольким местам Слова Божьего, где мы об этом читаем. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 11. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». И в первосвященнической молитве Иисуса к Отцу читаем. Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи 12 и 13. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 24. «До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Господь Иисус имел такую радость, которая была больше, чем все люди когда-то прочувствовали такую радость. А эту радость Господь Иисус желает передать своим ученикам и нам, всем детям Божьим, как мы выше читали. Господь Иисус знал, что свою любовь Он будет еще увеличивать и усиливать. Он уже тогда, во время своей жизни на земле, в плоти, был полон радости и счастья. Он уже до Голгофы видел всех вас и меня как повод его радости, как читаем в послании евреям в главе 12, стих 2. взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Господь Иисус знал, что после этой земной трудной жизни перед ним находится еще большая радость, а именно, что он на Голгофском кресте приобретет для себя всех вас, меня и всех членов его церкви. С этой радостью перед ним приобрести вас и меня для себя, он пошел на Голгофский крест и пренебрег посрамление креста. Я утверждаю, что Господь Иисус, Господь господствующих, был счастливым, и сейчас Он является счастливым. Все это мы с большим трудом можем себе представить, потому что все это Иисус, как Бог, видел наперед. Об этом сообщил нам пророк Исаия в главе 46, стих 10. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Повторяю, трудно представить тот факт, что Бог уже из вечности видел все то, что будет происходить на этой земле. Он видит все и знает все, что происходит и еще будет происходить на этой развращенной земле. Но тем не менее, Господь Иисус счастлив. Обратимся по этому поводу к первому посланию Тимофею, глава 6, стихи с 13 по 16. «Пред Богом, все животворящим и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь. Иисус является Господом господствующих, а нам, детям Божиим, собственно, не подобает, чтобы нас называли господами, как это в Германии принято. В Германии мужчины не называют друг друга по имени и отчеству, а называют по фамилии и добавляют слово «господин». «Господин Иванов». Но я обращаю ваше внимание на слово «блаженный», на немецком «зелик», «единый сильный царь». Слово «блаженный» лишь два раза встречается в Новом Завете Эльберфельдерской Библии. В других местах в Эльберфельдерском переводе Библии это слово переводится словом «глюкзелиг», не просто «зелик», а «глюкзелиг», то есть впереди добавляется слово «глюк», что означает «счастье». В русском переводе Библии во всех местах Писания применяется в этом случае везде слово «блаженный», «глюкзелиг», которое означает «иметь полное удовлетворение». И что кроме этого можно еще назвать «счастьем»? Не правда ли? Счастье означает иметь полное удовлетворение. Блаженный, то есть счастливый и единый сильный царь царствующих и Господь господствующих. Если мы имеем счастливого Господа, то что еще лучше можно пожелать? Что еще лучшее может быть, чем иметь счастливого, блаженного Господа и Спасителя? Не хотим ли мы охотно, очень охотно и добровольно, из благодарности и любви быть его служителями или соработниками? Он ответит нам на это только добротой. А служение, которое Он нам даст, и силу до исполнения этого служения будут для нас в слабости нашей плоти великим блаженством, то есть великим и полным удовольствием. Господь Иисус, этот счастливый Божий слуга, охотно желает и нам, всем своим искупленным и спасенным для вечной славы, уделить часть своего блаженства. Аминь.